Мир Божий, который превышает всякий человеческий разум, да сохранит наши сердца и наши помысли в Иисусе Христе. Продолжаем собрание. Притихнем сейчас у Слова Божьего, которое я вам прочитаю из 10 главы послания к римлянам, из 4 по 17 стих. Эти слова созвучат во имя Иисуса. Оправдан со веры, так говорит, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек, жив будет имя. А праведность от веры, так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? И так вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Аминь. На этом собрании мы сидим уже много дней и слушаем Слово Божие. Слово Божие, для которого проповедники по очереди брали разные места текстов из Библии. И мы радовались тому, что Бог именно дал те слова нам, в которых мы нуждались. Бог кормил нас в жизни. Бог открыл нам перспективу вперед и благословил наше собрание. Мы подготовились молитва к этим собраниям. И я думаю, что вы, дорогие друзья, и приблизились молитва к Богу и с учетом этой проповеди, для того, чтобы были утешены Словом Божьим. Здесь уже говорилось на основе послания к римлянам, и во многих этих речах указывали, например, некоторые стихи этого текста. это послание 58-м, 56-м, 58-м году было написано. Павел еще не был в Риме. Он пришел в Рим 10 лет, больше 10 лет позже и был в плену. Но когда он написал, когда он писал это послание, он подумал тогда о том, чтобы вот Слово Божье распространялось по новым местам. И таким образом, этим посланием он приблизился к чадам Божьим, так что он писал о вере и о той перспективе веры, которую он имел через веру. Это 10 глава послания к римлянам нам содержит в конце концов самую основную весть о нашей вере. Текст наш начался словами, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Здесь сокращенно сказана эта весть, о которой говорится на нашем собрании. В начале этой главы апостол рассказывает о том, как желание его сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении. Но он отмечает, что у них есть тогда ревность по Боге, но не по рассуждению. Иначе говоря, они были под законом той же самой обстановки, как автор этого послания был тогда, когда он преследовал чадом Божьим, когда он проводил иную жизнь до событий на пути к городу Дамаску. Христос за конец закона. Здесь говорится о Божьем законе, о его значении и цели. Но прежде всего о том, как Спаситель пришел для того, чтобы исполнить закон. Как он говорил, я не пришел для того, чтобы отменить закон, а для того, чтобы исполнить закон. Три разные задачи имеет закон. И уже здесь на богослужении говорилось о том, как исходный пункт в десяти заповедях Божьих состоит в том, что и приходящий закон был основан на этом. И так и закон в Израиле. И мы радовались тому, что и у нас вот именно это содержание десяти заповедей Божьих каким-то образом было исходным пунктом для установления приходящего закона. Приходящей жизни закон имеет свою задачу. Вот именно завете, который был установлен для нашей церкви. Вот именно это содержит, самое главное состоит в том, чтобы люди проводили нормальный, хороший и правильный образ жизни. И немного попозже, 13 главе говорится, что каждый человек будет подвластным властям, потому что они утверждены, вот эти законы, они учреждены для людей. И вот нашей задачей является говорить о том, что Бог дал нам закон и учреждения, предназначенные для того, чтобы мы соблюдали их. Мы можем поблагодарить Бога за власти, за то, что они сохраняют нас, защищают нас. Значит, нам следует быть покорными высшим властям, вот именно за нашу совесть. И, дорогие друзья, нам следует учиться этому. И в том случае, что нам кажется, что если нам кажется, что закон не является хорошим, все-таки нам следует относиться к закону очень почтительно и вот хорошо вот услышать глаз совести, но больше нам следует выслушать глаз Божий. И потом. И вот второе место, которое является исходным пунктом в этом послании. Задача закона учить всех людей осознанию своих грехов. Уже в свое время Бог дал Моисею обещание и перспективу, напоминая их о том, что сохраните на вот мой закон и значит исполнение Божьего закона обещает каждому человеку, который исполнит этот закон, он получит жизнь вечную. И каким является наш опыт об откровении Божьем? Мы можем услышали уже на этом собрании о воздействии закона. Когда первая человеческая пара впала в грехи, мы несем в себе и по сей день участие в этом грехопадении. Павел пишет об этом. Все вот совратились с пути. Все стали недостойными. Нет ни одного человека, который бы сделал добро. Нет ни одного. И когда мы рассматриваем это откровение Божье, закон представляет собой служение смерти. Ни у кого из нас не было бы возможности для жизни вере, если бы не было закона и исполнения закона Божьим сыном. И, значит, закон имеет задачу и сегодня, подгоняет человека к Христу. Мартин Лютер пользовался когда-то очень хорошим выражением. Закон — это как будто собака, которая подгоняет к дичи. И он привел пример, когда вот эта собака гоняла зайца. И вот когда этот заяц потом убегал, он тогда прыгнул рукава Лютера для того, чтобы быть в защите там. Но закон имеет задачу, вот закон, значит, побуждает человека ко Христу через закон. И Лютер говорил, что следует проповедовать закон, как будто не было Евангелия, и Евангелие следует проповедоваться, как будто не было закона. Через закон получается осознание грехов. И поэтому весь Царство Божьего является и сегодня законом и Евангелием. Здесь говорилось о двух остром мече. Павел сам говорит об этом, что я через закон умер из закона, для того, чтобы жить для Бога. Потому что он пишет, что если бы закон не показал его вот этого, он ничего не знал бы о грехе. Значит, закон был действовал учителем ко Христу, чтобы ищущий человек смог найти Христа законом. Но в своем послании к Галатам Павел вас напоминает нам о том, что потом, когда вы получили веру, вы больше не были под этим требовательным законом. Об этом исходном пункте наш текст начался. Христос является концом закона каждому верующему. Еще вот о третьем использовании закона коротко, потому что и этот вопрос является таким, перед которым нам следует остановиться и осознать, когда здесь отмечается, что Христос конец закона. Это заключается в том, что мы по благодати Божьей веруем, по вере, по благодати ради Христа. В жизни и этого христианства все-таки были такие стадии, такая борьба, когда велась беседа о том, что принадлежит ли закон христиану. Следует ли закону быть в жизни христианина обнаружителем грехов? Чему вот это место нас все сегодня учит? Речь идет о милости Божьей и благодати. Здесь проповедовалось о милости, о прощении грехов. Здесь говорилось о совершенной работе Христа. Милость Божья является такой, перед которой мы, как люди, поникнем голову, благодаря Бога за то, что Он помиловал нас и дал и простил нас. В этом тексте нашем здесь отмечается, что о праведности от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет без бездну, то есть Христа из мертвых возвести. А что он говорит? Вот слово, а что он говорит? То слово есть у тебя. Это есть слово веры, которое проповедуем. Как много таких людей, которые в наше время говорят, что они договорились о вопросах с Богом наедине, например, молитве. Когда он приблизился к Богу, он тогда молился, когда приблизился, он тогда молился, и Бог, он прямо так открыл этому человеку веру, и он уверовал. Это послание к римлянам предостерегает нас об этом. От этого, чтобы мы не смотрели только на небеса, а чтобы мы соблюдали то Слово Божье, которое написано в Библии. Иисус же умер за нас и воскрес на небеса по правую руку Отца. Но работа Божья продолжается здесь, в общине Божьей на земле. Во многих проповедях уже увещевали это. Примите Духа Святого, кому вы простите грехи, тому они простятся. И у кого вы оставите, на том останутся. В общине Христовой продолжается работа Божья. Когда Павел говорит здесь, что это в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Мы оказываемся тогда в той обстановке, как Царство Божие продолжается здесь через людей. Заранее уверовавшие дети Божьи, они передают эту весть вперед. Тот благодатный дар, которому мы здесь радовались, который является нашей жизнью. И вот это другая сторона, когда они подумали, то есть Христа свести. Кто сойдет в бездну, это доведет нас до той обстановки, как Иисус воскрес из мертвых в третий день. И Он воскрес, как от могилы Иисуса принесли ту весть. Обещания Божьи исполнились. Бог тогда настаивал свой спасительный план. Сердцем мы веруем к праведности, и устами мы исповедуем ко спасению. Работа Божья продолжается здесь, в общине Его, как работой Духа Святого. Святой Дух действует через общину, в которой Он совершает освящающую работу свою. Об этом Мартин Лютер тоже сказал таким образом. Но он к тому же отметил, что у Святого Духа здесь, в этом мире, есть специальная община. Это та Матерь, которая возрождает и несет каждого христианина Словом Божьим. Иисус Духом Своим пребывает в общине Своей. Об этом же мы слышали, и в это мы верили. В то же время Павел, говоря об этой общине Божьей, называет эту общину Домом Божьим. Когда он пишет о Слове Божьем, там послание Ефесянам говорится о теле Христа. Община Божья здесь, на земле, является нашей матерью чад Божьих. И под этим уходом и в этом общении мы чувствовали любовь и заботу. Бог через Духа Святого Своего это открывает нам. И Бог требует от нас верности Слову Его. Это речь идет о том, что Царство Божие – это столб истины и основание, как в старом переводе Библии отвечается. Когда Христос присутствует в общине, то тогда община Божья является столбом истины и основанием. Как Иисус говорит, «Я есть дорога, путь и истина». Значит, в этом смысле община Божья является жизненно важной. Там 15 главе Иоанна, Евангелия Иоанна говорится о виноградной лозе. И в этой связи он особенно подчеркивает то, как важно то, чтобы эти ветви виноградной лозы были бы на этой лозе. Я виноградарь, и каждую ветвь, которая приносит плода, он тогда отсекает. И каждую ветвь, которая несет плод, он хочет, чтобы он все время так, чтобы это так и было. Значит, связь с Христом, с общиной, в этом смысле является жизненно важной. И, братья и сестры, нам следует помолиться Богу о том, чтобы у нас эта община Божья, Царство Божье всегда сохранялось в том почете, как Бог об этом нам обещает. Здесь у нас есть слово Павла. Нет ни одного отличия между греками и иудеями, потому что один является богатым ко всем людям, к тем людям, которые молятся ему. Когда он здесь вначале вот жалеет о том, как у членов народа его есть ревность по Богу, но не по рассуждению. Бог не вот отделяет вот таких вот откуда человек родом. Все люди перед Богом являются бесценными и любимыми для Него. Мы помним то место, когда Петр боролся и вот обсуждал эти вопросы, когда Бог показал Корнилию, что молитва его услышана была Богом. И в этой связи еще было собрание апостолов, о котором в 15 главе Деяний святых апостолов рассказывается. Мы в это время удивлялись тому, как Бог распространял Евангелие, весть Евангелия через детей своих до краев земли, по-человечески думая и по невозможным областям, территориям, местам. И Бог когда вот заботится об этом, то все препятствия тогда удаляются, и Бог распространяет свою работу дальше. И в этой связи есть перспектива о том, кто призовет Бога. Бог его просьбу и молитву услышит. Не так, как уже в предыдущем месте уже мы поговорили о том, как будто мы через молитву были бы богоугодными. А речь идет о том, что Бог вот приведет ищущего человека на общение с самим собой, потому что ищущему открывают, что чащему открывают. Все они были послушными Богу. Исаия об этом говорит: тот, кто поверит нашей проповеди. Исаия так отметил: о Господи, кто услышит нашу молитву. Значит, нам следует отметить то, что в нашем времени есть общее отступление от веры. Кто поверит молитвы нашей? Все-таки нам не следует думать так, что работа наша является тщетной. Мы же знаем, что Бог ищет после грехопадения Бог искал заблудшую человеческую пару Еву и Адама. И таким же образом Бог ищет людей и сегодня. Люди, но в Библии имеются и такие примеры, когда люди услышали Слово Божие или не услышали Слово Божие. Хотя тот Йона проповедовал там Ниневее городе. Он убежал тогда от этой задачи. Но когда Бог поставил Йону работать, проводить эту работу, и когда Йона выспадился из кита, он получил задачу. Но там городе Ниневее, этот город был очень большим городом. От одного края до другого продолжалось 3 дня. Но когда Йона возвещал, что вот будет город уничтожен, Йона поверил в это. Но эта другая перспектива заключилась в том, вот он тогда был в этой связи, Йона был разочарован, когда все не получилось так, как он подумал. Но Бог показал свою силу. В нашем тексте отмечается, что вера слышания и слышание от Слова Божьего. О, как важно то, чтобы мы были в силах послушать Слово Божие, быть обращаемыми Словом Божьим, когда Бог лично каждому говорит об этих вопросах и всем людям совместно. На этом собрании показывается Божья праведность и та любовь, которую получили извне, как праведность бесценной, и как отношение Бога человека и человека Богу является самым важным. Бог любит нас. Вследствие грехопадения у людей было желание избегать от Бога. Но под заботой Бога человек проводит хорошую жизнь. И мне благо приближаться к Богу, как говорится в нашем девизе. Уже очень часто говорится об Аврааме, о нашем праотце. Авраам же поверил Бога, и это тогда его менялась праведность. Когда я вот вас детей обсматриваю, греется мое сердце. Иисус, когда он представил детей, он побуждал людей заботиться о детях во имя Его, и чтобы не соблазняли их, потому что они являются оком зеницы Бога. Искупительная, примирительная работа Христа является такой совершенной, что Он совершил все. По этому поводу можно стать богоугодным человеком. Каждый человек, родившийся в этом мире, уже является Детем Божьим. Благодать Божья является, как Павел говорит Титу, благодать Божья, вот здоровая всем людям, которая учит нас проводить благочестивый образ жизни и отвергать все мирские похоти и так далее. Когда здесь люди, которые слушали эти проповеди, они отмечают, что как к ним хорошо здесь быть и так безопасно здесь проживать, потому что вот все житейские заботы и волны от мира сего являются такими сильными. Грех живет во мне, и я чувствую этот грех. В силах ли я веровать и идти похождению веры, чтобы когда-то вознестись на небеса? Исаия нам говорит, говорят ему: «Я тебя искупил, я призвал тебя по имени, ты являешься моим Детем Божьим». Это то обещание, которое Бог хочет нам передать. У нас нет никакой вот причины боязни и сегодня. В этом мире ничего не произойдет такого, о котором бы Бог не знал. Вся жизнь на руках Божьих. Дорогие друзья по пути, вы помните о том, как в домашней жизни всякие вот такие события бывают. Но я знаю, что вот в Искупителе моем есть жизнь. Его жизнь является при конце времен самым последним словом здесь. И как при конце времени исполнена будет воля Божьего. Мы под такой заботой и в таком прибежище, под заботой Божьей мы находимся, веруя по благодати Божьей на пути к небесному чертогу. И вот в этой речи я хочу приблизиться к тебе, слушатель. Благодать Божья совершенна. Благодать совершенна. Опора, поддержка для тебя, как и для меня. И в этот момент, в эту минуту ты можешь поверить, что все искушения греха и сомнения тебе прощены во имя и через кровь Иисуса. Именем и кровью Иисуса все грехи прощены. Именем и кровью Иисуса. Именем и кровью Иисуса все грехи прощены. Во имя и кровью Иисуса. До мира, до свободы и до радости. Во имя и кровью Иисуса все грехи прощены. Дорогие друзья по пути, в этой вере, в этой надежде, в этой благодати мы идем свой путь, о котором Бог знал уже до нашего рождения. И когда мы закроем очи, мы тогда там проснемся у Бога во славе, вот на том собрании, где мы так когда-то будем вместе все время у Бога на небесах. Могу ли я остаться веровать? Во имя и кровью Иисуса, все грехи твои тебе прощены. Вместе с вами хочу поверить. Во имя Иисуса. Аминь.